Мир вам, возлюбленные Христе, братья и сестры! Исполняя волю Божию о нашем спасении, каждый из нас стремится исполнять нравственный долг и тем самым угождать Господу. И чем больше мы стремимся угодить Господу, чем больше пребываем в посте, в молитве, укрепляемся в добродетели, тем больше мы можем разрешить коллизии, которые встречаются в нашей духовной жизни. Вспомним Священное Писание. У трех евангелистов, кроме апостола Иоанна, мы можем встретить следующее повествование. Исполненные лукавства и лицемерия, ко Христу приходят ученики фарисеевы и вопрошают Его: «Учитель, мы знаем, что ты учишь, невзирая на лица, и истинно учишь правде Божией. Скажи нам, позволительно ли нам давать подать кесарю?» Казалось бы, вопрос простой, но он и заключает, ответ на него заключает большую сложность. Дело в том, что евреи в то время были порабощены Римом и должны были платить подушную подать. О этом они и вопрошают. Будучи народом богоизбранным, боговодимым, для них представлялось большим оскорблением и унижением то, что они пользуются монетами, на которых изображены языческие боги, языческие правители, и в этом находили немалое для себя огорчение. И если бы Спаситель ответил, что да, необходимо платить вам данные подати, то, конечно же, те же самые фарисеи, питая неудовольствие, иной раз ненависть ко Христу, возбудили бы народ и сказали, что сей есть предатель нашего Отечества, все есть предатель нашего народа. И наоборот. Скажи, Христос, не платите данную подать. Конечно же, множество народа радостно бы восприняло данное повеление, но тем не менее и здесь хитрые и лукавые фарисеи и все те книжники, которые не любили Христа, нашли бы повод обличить Его и сказать: «Он смущает народ наш, призывает его к бунту, требует, чтобы мы не платили подать кесарю». И хотя в дальнейшем данное обвинение беспочвенное они выдвинули, когда судили Спасителя, тем не менее Христос отвечает: «Что вы искушаете меня, лицемеры? Принесите мне монету, которую вы платите подать». Они приносят, и вопрошает у них, что изображено на ней. Кесарь. Вот и воздавайте кесарю кесарево, а Богу Божие. Изумленные таким ответом, они больше не смогли ничего спросить его и отошли от него. Братья и сестры, речь здесь мы поведем не о том, каким образом верующий человек должен относиться к власти внешней и светской, хотя это и достаточно интересный вопрос. Здесь, в этой истории, продемонстрировано столкновение социальных норм, нравственных норм, духовных предписаний. Все то, что можно назвать духовно-нравственной казусом, казуистикой. Когда, казалось бы, различные предписания сталкиваются между собой, и мы не в состоянии избрать правильное действие, получить правильный ответ. Мы видим, что Спаситель наш всегда отвечал на данные вопросы, чем немало удивлял своих противников, и не было ни одного казуса, который бы не был им разрешен. Каким образом следует разрешать нам данные противоречивые действия, поступки, состояния? В первую очередь необходимо отметить, действительно ли духовно-нравственный казус имеет место, не является ли он мнимым. Мнимый духовно-нравственный казус можно привести следующий. Если человек одержим грехом серебролюбия, жадности, проходит мимо нуждающегося, то в сердце своем такой человек скажет: «Не могу я подать и помочь данному человеку. Я человек небогатый, у меня есть семья, я должен заботиться о ней, поэтому те небольшие средства, которые я имею, сохраню для себя на черный день». Вот это и есть, братья и сестры, мнимый духовный нравственный казус. Потому как человек оправдывает свою жадность, страсть к серебролюбию и считает, что заменяя его на понятие заботы о собственной семье. Если таковой человек все-таки прислушается к голосу совести, то и нравственного казуса не будет, он разрешится сам собой. Далее. Следует обращать внимание на свое духовное устройство. Иной раз наши казусы возникают в силу того, что мы недостаточно справедливо, недостаточно усердно относимся к своим обязанностям. И зачастую, оказывая такое небрежение, наши обязанности накладываются одни на другие. Та работа, которую мы, казалось бы, должны были сделать вчера, но по лености или по нерадению не успели завершить, будет входить в казус с работы, которую необходимо совершить сегодня. И данный казус легко бы разрешался, если бы мы более были трудолюбивы и проявляли большую ревность. Нравственные предписания делятся по своей структуре. Есть более совершенные предписания, есть менее совершенные предписания. Мы помним слова апостола Павла, который говорит, что необходимо слушать более Бога, нежели людей. И примером тому может послужить жизнь наших святых мучеников. Все они избрали более высокое духовно-нравственное требование, стремление к правде и вере. И свидетельствуя истину, что Христос есть Спаситель мира, шли и приносили за эту правду иной раз в жертву свою жизнь. Нравственные предписания также различаются по объему. Есть более емкие, есть менее емкие. Перед человеком стоит задача, забота о собственной семье. Он должен питать и греть ее. Но наступает момент, когда отечество его, его народ в опасности. И благополучие всего народа, целостность государства является здесь более широким нравственным требованием, нежели забота о собственной семье. И, повинуясь данному требованию, человек оставляет семью свою и идет защищать Родину. Встречается, когда нравственные требования различны. Одни более широки, другие более нравственно высоки. В таком случае следует избирать более высокий нравственные положения и требования. Известен случай, когда некий монах, не имея средств особых, заботился о нищих. Но забота его была следующего характера. Он крал кожу и после этого из кожи мастерил сандали для нищих, для неимущих. Надо отметить, что, конечно же, забота о ближнем является достаточным основанием и для нас, потому что мы помним, что Господь предъявляет к нам требования заботиться о ближнем и видеть в ближнем самого себя. Но, тем не менее, нравственный закон «не укради», а апостол Павел пишет, что «если кто и крал из вас, теперь красть не должен, но должен трудиться собственным трудом», осуждает данный поступок. Потому что благотворить следует от собственных трудов, и отрицательно нравственное действие, кража, не может никак оправдывать нашу заботу о ближнем. Так и Иоанн Златоустый говорит, что богатые жертвы и пожертвования на храм не угодны Богу, если они были приобретены путем неправедным, путем воровства. Только тот, кто трудится достойно, жертва того угодна Господу. Необходимо полагать свое внимание, брать примером Господа нашего Иисуса Христа. Я привел только один из примеров, когда Господь разрешил сложные вопросы, задаваемые Ему. Мы помним, что Христос исцелял в субботу. Для евреев это как раз-таки было одним из камней преткновения. Ведь мы помним, что каждый праведный, каждый соблюдающий закон просто обязан был чтить субботу покоем. И вот Господь много раз совершает исцеление, много раз помогает окружающим и взывающим к Нему о помощи. Братья и сестры, и мы должны брать Спасителем во всем нашим примером. Если мы будем духовно очищаться, духовно совершенствоваться, то данные духовные дилеммы будут разрешаться для нас легко. Чем выше духовнее и нравственнее человек, тем меньше происходит столкновений в его жизни между духовным и нравственным предписанием. Часто люблю приводить пример слова Амвросия Медиоланского, который обращает наше внимание, что если мы возлюбим нашего Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, то пламенея этой любовью мы уже сможем делать все, что захотим. Почему? О чем говорят нам эти слова? Они нам говорят о том, что если в нас пребывает любовь, то не пребывает в нас тогда никакой тьмы и зла. Тогда, руководствуемые этой любовью, мы будем правильно ориентированы и в своей духовной жизни. Любя нашего Создателя и любя ближнего, мы разрешим все те коллизии, которые перед нами наступают. Более того, очищенной любовью не попадет в такую сложную ситуацию, как царь Ирод, который ради возлежащих принес в жертву требованию плящущей девицы голову святого Иоанна Крестителя. Очищая себя от грехов и страстей, мы будем более тонки в духовном руководстве, и любовь к Богу и ближнему и есть основной руководитель нас в нашей духовной жизни. Спаси Христос!